Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае. Китай мы оставили после окончания реформ Шаньяна и после гибели, после казни этого выдающегося государственного деятеля во времена правителя Хуэйвэня, который правил государством Цин. Хуэйвэнь, как мы помним, очень не любил Шаньяна, советника своего отца, но он не стал вообще отменять ни одной из реформ, которые Шаньян проводил. Просто потому, что, судя по всему, видел, что по-другому организовать государство невозможно. Государство, напомню, государство Цинь было расположено в не самой многолюдной местности. Это одно из западных царств периода этого Джанго, периода сражающихся государств. Не слишком населенная и обладающая не самым выгодным географическим положением. Никто бы даже и подумать не мог, что государство Цинь – это не то что будущий гегемон, хотя оно, конечно, на какой-то момент стало чрезвычайно важным, но и будущий объединитель всего тогдашнего Китая. И уже при жизни самого Хуэйвэня реформы Шаньяна дали настолько позитивный результат, что царство Цинь невероятно усилилось. У него очень проросло население. В огромной части, потому что в царство Цинь бежали крестьяне из-за многих других государств. Пользуясь крайними налоговыми льготами, которые имеются в данном государстве, вплоть до полной отмены налогов на многие годы. Ну, из-за этого, понятное дело, произросло экономическое могущество, а значит и возможность организовывать армию. Пользуясь всеми этими преимуществами, Хуэйвэнь смог добиться такого положения, что взял на полном основании себе титул Вана, что, судя по всему, в государстве Цинь до того вообще не было, потому что мы называем правителей Цинь, так же, как и других правителей периода Джанго, ванами, ну, просто по привычке, потому что ван – это стандартное обозначение китайского князя, который руководит не целой империей, а отдельным небольшим княжеством или царством. Но так как княжества эти делились на условно ранги, некоторые были побольше, некоторые поменьше, некоторые могли похвастаться наследником династии Цзяо, что было очень важно. И вот они называли себя ванами. Для цинцев это было, судя по всему, до правления Хуэйвэня не совсем так. И он первым взял себе титул вана, став таким образом наравне со всеми своими коллегами в Китае. Итак, государство Цинь стало богатеть, из-за чего росла его военная мощь. И цинцы стали представлять настоящую военную угрозу для всех своих соседей. Именно в это время складывается понимание так называемого вертикального или горизонтального союза. Это очень непонятно для нас звучит, что же такое вертикальный союз или горизонтальный союз. Но очень просто. Если мы посмотрим на карту Китая, то увидим, что с севера на юг там располагаются серединные княжества, а именно Цзяо, Вэй, Хань и Чу. Ну, Чу, оно очень большое, самое, наверное, большое из всех, которое от южно китайских границ до самого Желтого моря распространяется. Ну, в основном это Цзяо, Вэй и Хань. То есть, если они заключают по чисто географической вертикали союз против Цинь, это называется вертикальный союз. Горизонтальный союз – это когда кто-нибудь из них заключает союз с Цинь против своих соседей. То есть, настолько Цинь стала важным политическим фактором, политическим и, больше того, экономическим фактором в жизни Поднебесной. Вот именно в эти 150 лет от смерти Шаньяна до воцарения императора Инджена, мы о нем будем говорить позже, появляется огромный корпус противоцинских текстов, потому что мы с вами говорили о соперничестве многих философских школ, которые были в основном сосредоточены в трех философских направлениях. На самом деле школ было гораздо больше, чем три. То есть, помимо конфуцианцев, легистов и даосов, как тогда говорили, 100 школ. Но не нужно думать, что 100 – это именно цифра 100. То есть, в Китае было 100 философских школ. Нет, когда китайцы говорят 100, особенно древние китайцы, это просто значит очень много. Так вот, философских школ было очень много. И они все были предельно политизированы. И это значит ровно одно, что у китайцев того времени, у Хуася, у народов Хуася было полное понимание с пропагандой. Хотя бы на уровне высшей и средней аристократии. То есть, нужно было объяснить соседям, почему то или иное княжество плохое. И вот против Цинь создавались, наверное, самые яркие политические памфлеты, как бы мы сказали, в настоящее время. Про Цинь говорили, что они вообще не вполне хуася. То есть, доходило до того, что им отказывали в праве быть китайцами, что они варвары, что они наполовину жуны, а может быть и целиком жуны, и что они буквально вот вчера с деревьев слезли. И это я почти не преувеличиваю. Потому что накал антицинской пропаганды был чрезвычайно велик. А цинцы в свое время тоже среагировали. Ибо царство это, пускай когда-то было малонаселенным и относительно бедным, но это было в далеком прошлом. То есть, у них появились свои ученые. Более того, ученые охотно переезжали в саму Цинь, потому что там неплохо платили, можно было выгодно пристроиться. И они составляли тексты в том духе, что да, мы варвары, не сомневайтесь. Сейчас мы к вам придем и научим, как быть настоящими китайцами. То есть, они не отказывались от того статуса, который им присваивали политические оппоненты, а наоборот, подхватывали его и всячески усиливали. То есть, вы нас боитесь? Это видно по вашим высказываниям. Вот это и правильно. Бойтесь сильнее. Потому что мы опасны. И парадокс. Несмотря на то, что, вздумайтесь, даже было понятие горизонтального антицинского союза. При вполне конкретной антицинской пропаганде, а мы очень хорошо знаем эти тексты, потому что многие из них сохранились даже не в списках, а просто археологические. Часть из них находят прямо из глубины веков до нашей эры. Мы можем или целиком, или в виде отрывков их освоить. Но Цинь никто не мог победить. То есть, казалось бы, при такой всеобщей нелюбви к внезапно появившемуся в виде могущественного актора, то есть участника политической истории Китая соседу, его должны были просто затоптать. Ну, собраться все вместе и затоптать. Хорошо, не уничтожить, это очень вряд ли получилось бы, но низвести его до прежнего второстепенного или, может быть, даже третьестепенного положения. Однако ничего подобного. Просто почему? Потому что невозможно было создать настоящего антицинского фронта, невозможно было создать настоящей антицинской коалиции. Ибо и Джао, и Вэй, и Хань, ну и Ян, и Ци, и Чу, все эти большие княжества не очень любили друг друга. И зачастую, причем, когда я говорю зачастую, это значит очень часто, просто прибегали к услугам Цинь, чтобы откусить у соседа кусочек территории. И не получить какой-то глобальный удар возмездия. То есть, при помощи цинских войск или при помощи цинской дипломатии парировалась угроза большой войны. Или, если большая война начиналась, то цинские войска приходили на помощь к одному или другому соседу и помогали ему так или иначе, с большим или меньшим успехом. Но, тем не менее, полностью сплотиться против Цинь не получалось, а Цинь, в свою очередь, пользовалась, с одной стороны, невыгодностью своего положения, а с другой стороны, крайней выгодой. Почему? Потому что Цинь – это из больших, по крайней мере, княжеств, самое западное. А значит, равнозначных соседей, то есть китайских княжеств, ни с юга, ни с севера, ни тем более с запада у них просто нет. Им не с кем там соперничать. Поэтому они могли обратить очень серьезные военные, пропагандистские, ну и шире политические усилия на восток к своим оппонентам. При этом все больше занимая земли, которые лежат вот на тех самых кочевых малоосвоенных территориях, куда все больше и больше текли переселенцы из других сражающихся царств. Таким образом, Цинь умудрялась не только выживать, но и откусывать куски территории, на, собственно говоря, землях Хуася, то есть все больше и больше раздвигая границы в сторону Желтого моря, то есть на восток. И делали они это очень успешно на протяжении практически 150 лет. В царстве Цинь при этом шло очень широкое строительство. Долго, очень долго строили, и к 247 году до нашей эры построили грандиозный по тем временам канал Дженго, который равнялся по длине 300 ли. Это где-то около 150 километров. Строили его с 257 года для того, чтобы соединить реки Цзинхэ и Лохэ для транспортного сообщения. Канал этот, кстати, действует до сих пор. Его, конечно, ремонтируют, перестраивают и чинят, но, тем не менее, он проходит ровно там, где его выкопали еще в 3 веке до нашей эры. Во-первых, транспортная доступность. Во-вторых, и это очень важно, в междуречии Цинхэ и Лохэ земли были не очень хороши. Они плохо увлажнялись и из-за этого считались бросовыми. И вот на площади, очень большой площади, которые равнялись 40 тысячам цин, это где-то около 264 тысяч гектар. Земли эти перестали быть бросовыми из-за нормализовавшегося уровня водоснабжения, их стали активно запахивать. Но согласимся, 264 тысячи гектар для когда-то небольшого царства – это очень много. Туда стало возможно переселять новых земледельцев. При этом, согласно реформам Шаньяна, это очень важно, были полностью устранены натуральные повинности. То есть, крестьян больше не сгоняли на государственные работы. Если их приглашали работать, им платили деньги. Или с крестьян взимался денежный налог поземельный, и вот на эти деньги нанимались какие-то рабочие. Что, согласимся, было, во-первых, а, выгодно, ну и б, тоже нужно отметить, значительно улучшало моральный климат среди китайского крестьянства царства Цинь. Ну, просто потому, что крестьяне были абсолютно уверены, что они могут заниматься сельским хозяйством и кормить сами себя. Опять же, будучи уверенными, что их не сгонят с земли на какую-нибудь стройку. И С, и это самое главное, эта уверенность железно работала, потому что крестьяне занимались сельским хозяйством, повышая собственное благосостояние и платя налоги, таким образом повышая благосостояние страны. Согласимся, этот урок могли бы взять на вооружение многие современные правители. Таким образом, царство Цинь получило возможность не только потенциальную, но и вполне реальную на целые 264 тысячи гектар расселить весьма серьезные контингенты. При этом в Китае давным-давно была отработана система так называемых государственных каторжных рабов. То есть, за серьезные преступления, ну, преступления, которые считались серьезными, человека могли отправить на каторгу. И таким образом, вот именно этот контингент мог составить некую трудовую армию, которую перебрасывали на необходимые фронты работ. Причем эти фронты работ могли быть не очень похожи на то, что мы привыкли считать каторжными работами. Например, Цинь захватывает какую-то территорию у соседних кочевников или полукочевников жунов. Вот там какие-нибудь 10 тысяч гектар очередных, вот, которые переходят под контроль Цинь. И туда идут войска, вполне естественно, потому что именно они захватывают эту землю. А вслед за войсками идут каторжане. То есть, вот эта пара, войска и каторжане, это была очень важная пара вообще во всей цинской политике. Войска захватили какую-то территорию, пока не будем говорить о конкретике. И они сразу превращаются в трудовую армию, ну, потому что войска во многом это все те же самые призванные крестьяне, которые умеют работать на земле. И они сразу начинают строить крепости и городки. Понятно, крепость, чтобы отбиться от внезапной атаки тех же жунов, а городки надо где-то жить. И вот к этим крепостям тянутся каторжане. Почему я говорю, что каторжные работы были не вполне похожи на то, что мы представляем себе? Да просто потому, что этих каторжан просто расселяли на земле, и они начинали там работать. Но согласимся, это не вполне то наказание, о котором мы привыкли думать, слыша слово «каторга». Хотя, конечно, и на вполне конкретных работах, типа рытья каналов и постройки стен, подобный контингент тоже использовался. И вот при помощи такой политики и усилившейся армии начались захваты, как я уже и говорил, в самом Китае. В 316 году цинцы покорили небольшие царства Ба и Шу. Мы помним, что главные царства это Цин, Вэй, Хань, Чу, Джао, Ци, Ян. Но помимо них была масса маленьких государств. Там, например, была старая или малая Вэй. Когда-то было великое царство Вэй, и от него остался вполне конкретный осколок в центральном Китае. Но было малое Вэй. Оставалось на плаву княжество Джао, которое вообще-то было осколком той самой Джаоской империи, грандиозной, которая просуществовала 1000 лет. И ваны Джао продолжали пользоваться известным уважением. Просто потому, что они являются прямыми потомками, хотя бы в смысле легитимности власти джанских правителей. Ну вот, например, были еще и Ба и Шу в современной провинции Сычуань, которых цинцы захватили. Изначально на них не обращали большого внимания, потому что они располагались в горах в довольно труднодоступной местности. И вот цин захватывает их. А горы – это, как правило, полезные ископаемые. Что очень усилило, собственно, цинскую промышленность. Если, конечно, можно применить такой термин к столь глубокой древности. За счет захватов этих территория цин увеличивалась почти вдвое. Ну, а большая территория требует чего? Контроля. И цинцы организовали очень эффективный полицейский контроль на всей своей территории, использовав ту самую десятную систему, придуманную еще Шаньяном. То есть, когда, собственно, полицейских сил не очень много, но порядок внутри страны царит железный, просто потому что все сами друг за другом следят. Ну, конечно, для каких-то серьезных проблем применялась просто армия, никакие не полицейские силы. Для повышения эффективности управления территорией цинцы охотно привлекали сторонних специалистов. То есть, специалистов не из Цинь. И это была очень распространенная практика. Мы помним, что сам Шаньян был не совсем цинец, скажем так. И пришлые администраторы, пришлые ученые, пришлые советники неожиданно имели в глазах цинских правителей очень большую ценность. Почему это очень важно? Китайское общество и в то время, и во многом сейчас это общество очень семейственное, где благо семьи играет огромную роль. А человек из-за границы с гигантской долей вероятности просто не будет иметь на данной территории родственников, а значит не будет подыгрывать ни в чью пользу. И на него в самом деле можно будет положиться. Да, конечно, они там поселялись, обрастали, в конце концов, родственниками, и очень часто приходилось расставаться с такими советниками при помощи их казни или ссылки. Но, по крайней мере, это было очень распространенное явление, а именно приглашение посторонних администраторов и ученых. Кроме того, человек, который ушел, например, из царства Вэй в Цинь, с большой долей вероятности располагает некими сведениями о царстве Вэй, потому что если это настолько ценный кадр, что его берет на службу цинский правитель, он, скорее всего, был не последним человеком в своем царстве, ну, Вэй, если уж мы заговорили о нем. А значит, он, по крайней мере, на уровне когда-то занимаемой им должности разбирается в делах царства Вэй, таким образом сообщая важнейшую стратегическую информацию цинцами. Конечно, это вызывало серьезное раздражение у местной аристократии, ну и у местного чиновничества. То есть, то, что их места занимают конкуренты из других областей. Но вслед за первым министром Шаньяном был и министр Джан И, и Фан Су, и Цай Цзэ, и Ли Сы, в конце концов. Ну и главнокомандующий цинскими войсками знаменитый Вэй Ляо, который, собственно, и является одним из героев объединения Китая в итоге. Большие сдвиги произошли и в армии. Руководство армии – это вообще для Китая очень интересное явление. Потому что считалось, что любой ученый человек, по-настоящему ученый человек, легко сможет возглавить армию. Особенно ценились в качестве военачальника филологи и философа. Потому что филолог, то есть человек, который хорошо знает языки, сможет прочитать массу трактатов военных, а значит, будет хорошо управлять армией. Философ, он, например, знает о круговороте 5 первоэлементов, которые переходят друг в друга, а значит, тоже легко сможет выстраивать эту философскую стратегию, применить ее как стратегию военную. О чем нам наглядно говорит, например, книга «Искусство войны» прославленного китайского стратега Сунь Цзы, которая является основой многих стратегических наставлений по сей день, причем стратегических, в самом широком смысле, то есть от использования войск до выстраивания политики и выстраивания государственной пропаганды. Сунь Цзы в самом деле был чрезвычайно толковым человеком, несмотря на то, что жил в VI веке до н.э. Командование армией – это было очень важно. Повторюсь, со времен Шаньяна армия стала важнейшим социальным лифтом. И теперь ее возглавляли далеко не только аристократы, а способные люди вообще из всех слоев общества, что позволило, как это говорят, применить эффект сита. Когда очень много людей ссыпаются в некий котел, который перетряхивает их, отсеивая самых способных. Таким образом, цинская армия получила за век с лишним очень серьезный офицерский корпус, который имел, во-первых, огромный боевой опыт и в практическом смысле мог вырастить себе серьезнейших преемников. В войсках царила жесточайшая дисциплина. Как правило, наказание для военных было два. Это разжалование в ранг ниже за средний или легкий проступок, или казнь за проступок серьезный. Например, если какие-то отряды должны были прийти в означенное время в пункт сбора, и они опаздывали, командиров запросто могли казнить. То есть, просто опоздание на пункт сбора считалось государственным преступлением. И вот государственное это преступление, вот тут уже ссылкой не отделаешься, и понижением в ранге не отделаешься, скорее всего, тебя казнят. Это, с одной стороны, было очень хорошо, потому что дисциплина в армии – это, в принципе, априори хорошо, даже доказывать этого не надо. Но это, конечно, несло в себе и серьезный негативный заряд, просто потому что некоторые военачальники могли и в будущем так и стали делать, предпочитали вместо того, чтобы расстаться с жизнью, из-за какой-то ошибки взять собственный отряд и перейти на службу к врагам прямым. Но, конечно, тут цинцы на некоторое время парировали эти угрозы, опять же, из-за системы круговой пороки. Если военачальник думал изменить вместе с веренным подразделением или тем более изменял, ну, так истребляли всех его родственников там, до седьмого колена, которых могли поймать в царстве Цинь. Согласимся, при таких условиях не больно-то разбегаешься. В смысле армейского строительства цинцы далеко продвинулись в деле разделения военного труда. То есть, для штурма укреплений, например, формировались ударные части, которые должны были забираться на стены, проламывать стены, идти в пролом, словом, идти в рукопашную. И стрелковые части, которые должны были их прикрывать. И они не смешивались, подчиняясь разным командирам. Армия в итоге очень серьезно выросла, превратившись во всекитайский фактор влияния. Причем армия, что важно, постоянно воюющая. Это не была армия мирного времени, потому что мирного времени у Цинь, наверное, может быть, было пара дней в году. Все остальное время они так или иначе, пускай не в полном составе, но в виде каких-то отдельных подразделений, были задействованы в тех или иных военных действиях. Ну и в результате в 318 году до нашей эры собралась коалиция княжеств в лице Цзяо, Хань, Янь, Чу и Вэй. С этой армией и с этим княжеством нужно было что-то делать. И в 318 году до нашей эры собирается, наконец, широкая коалиция. Как бы мы, наверное, сказали, вертикально-горизонтальная. Из Вэй, Цзяо, Хань, Янь и Чу. Которые собрались всерьез вместе воевать против Цинь. Но, так как это не одно войско, увеличившееся в 5 раз, а это 5 разных войск с разным командованием, разными конкретными политическими задачами и устремлениями, кроме того, с подозрением, относящиеся друг к другу, цинцы разгромили все 5 армий по очереди. И дальше вышли на очень выгодные позиции внутри Китая. Выгодная позиция – это верховье реки Янцзы. Просто потому, что ниже по реке Янцзы лежало царство Чу. А значит, оно выступало вполне конкретным объектом для агрессии. Почему? А потому, что когда мы идем вниз по реке, нам очень удобно снабжать собственную армию. Отправил плот или лодку, или баржу, она, будь уверен, дойдет до туда, докуда надо. И с этого момента начинается процесс объединения Китая в первую настоящую империю в истории этой страны. Причем империю такую, что если наложить ее карту на карту современного Китая, станет понятно, что современная территория, ну, может быть в 2,5 раза больше всего лишь. А по меркам 3 века до нашей эры, 4-3 века до нашей эры, это просто исполинская территория с по-настоящему огромным населением, что не могло не поставить Китай на одно из двух первых мест на планете Земля. Ну, а об этом мы поговорим с вами в следующий раз. На очереди объединение Китая царством Цинь.